Секс, культ, просвет.
В эфире «Секс, культ, просвет». Виктория Никифорова, Елена Караева и я, Алексей Осин. Продолжаем, и совершенно неожиданный поворот с моей точки зрения. Ну, здесь я совсем не специалист, немножко созерцатель и удивляюсь очень часто. Так вот, напомнила мне наша следующая тема известный практически анекдот, когда Ив Монтан приезжал в Советский Союз в 1963 году на кинофестивале. Его здесь носили на руках, обласкивали, а у нас действительно всегда любили французскую культуру. А его вот как раз поразили не виды Москвы и не кинофильмы, а женское белье. И он себе несколько комплектов купил и затем устроил в Париже выставку, что едва не вызвало международный скандал. Но Ива Монтана у нас, так сказать, забанили, и с тех пор с его творчеством людей не знакомили. Так вот, теперь у нас есть повод делать то же самое по отношению к ним. Я имею в виду модные показы в Милане. Там говорят, сейчас вы нас просветите, да, говорят, что там такие образцы всего интересного, что можно тут где-нибудь в питерской кунсткамере выставить и смеяться, и наслаждаться. Так это или нет?
Да, Леш, там не только в Милане. Сейчас как раз идут недели моды в Милане, Париже, в Нью-Йорке только что прошла. И там везде один и тот же тренд. Ну, как бы на самый минимум одежды, которая только может быть. Значит, вот хит сезона, вы, наверное, удивитесь, это труселя поверх колготок. И лифчик, и все. Ну, на ноги можно еще валенки надеть. И в таком виде дамам предлагается шлендрать по панели, как сказали бы в 19 веке. Мужчина, значит, смотрю, из Нью-Йорка фотографии, тоже трусики маленькие, лифчик и кусочек ткани, значит, вокруг бедер обернутый и что-то такое...
типа парео.
Даже не меньше, чем парео, меньше. Ну, так, какая-то марлечка такая вот. И пиджачок. Значит, Леша, мужчина снимает штаны, надевает пиджачок и лифчик, не забыть, лифчиком подкрашивает губы и в таком виде шлендрит на работу, значит. Не знаю, что там начальство скажет. А в Милане тоже, там вообще пошли, вообще минимализм, он восторжествовал, и там вообще, очевидно, ткани не нашлось. И там молодой человек, я смотрю, он просто в коробках. На ногах коробки, на руках коробки, и худенькое щупленькое тельце, оно тоже слегка прикрыто коробочкой. Значит, гоголевский такой персонаж – коробочка. Лен, вот ты живешь во Франции, так сказать, столице моды. Скажи, пожалуйста, а почему модные дома так усиленно издеваются над нами, простыми людьми? Зачем они хотят нас уродовать, превращать в бомжей? Вот откуда это все? Откуда труселя поверх колготок?
Дело в том, что Франция уже давно не столица моды, а то есть можно считать себя столицей чего угодно, но тренды сейчас определяет, к счастью, Москва. Париж перестал быть городом элегантности. Самых элегантных женщин, самых ухоженных в любом возрасте. Кстати, это важно подчеркнуть. Я видела в Москве и я видела в Петербурге. Во французских городах женщины и мужчины одеваются сейчас абсолютно одинаково. Это растянутые треники, причем желательно, чтобы они были не стираны несколько дней. Майки-алкоголички, когда тепло, и, соответственно, толстовки, когда чуть попрохладнее. Грязная обувь. И такие, ну, тоже на всех такие сумки. Я их сама шила на уроках труда из холста, такие вот холщевины это называлось.
А помнишь, мы шили еще фартуки и трусы на уроках труда?
Да. Ну вот это из такой ткани. Вот с этими сумками ходят все, и это считается криком моды. Значит, проблема заключается в следующем. Для того, чтобы быть модным, нужно иметь не только желание быть модным, но нужно еще иметь вкус, чтобы быть модным. Вкус воспитывается, и вкус – это долгая работа. Над Европой в смысле вкуса поработали в течение последних 30 лет, когда отменяли женщин, потому что все-таки каноном красоты и изящества мы всегда полагали женщину в моде. Если сейчас посмотреть на рекламные кампании сегодняшние того же дома Валентино и сравнить кампанию того же модного дома, но это просто пик элегантности. Да? Когда-то был в его свадебных платьях, выходили замуж Кристина Анасис, Джеки Кеннеди, Лиз Тейлор. Сейчас он предлагает нечто, что вообще трудно назвать одеждой для женщины. Женская одежда – это все чудовищно. Это женская одежда угловатая, некрасивая, прячущее тело, потому что, я думаю, само тело женское стало оскорблением. Недаром так точно чувствующая тенденция итальянка, возглавляющая модный дом Dior, заявила Мария Грация Кьюри, что мы отказываемся от подчеркивания талии. А вообще-то талия для женщины, то есть соотношение пропорциональное между грудью и бедрами, это то, что привлекает мужчин, потому что это указывает тонкая талия, большая грудь и пышные бедра. Это главный признак фертильности еще с момента, когда, так сказать, доантичной пещерной жизни. Так вот, значит, женщине отказывают в талии, то есть женщине отказывают в том, чтобы быть женщиной. И это делает дом, в котором талия, линия талии, была самым главной чертой и брендом. Потому что после войны, когда женщины захотели одеваться, Dior очень сильно сузил талию и сделал пышную юбку для того, чтобы на женщин измученных начали обращать внимание мужчины. Сейчас все идет ровно наоборот. Все одеваются в мешковатое, еще лучше в ношенное, потому что в ношенном проще любить брошенное и проще соотноситься с таким же брошенным. Все меняет ориентиры.
И ориентацию тоже меняет. Я бы, кстати, тут за мужчин еще заступилась, потому что, ну вот, мужчины тоже, они красивые на самом деле. А уж когда мужчина надевает классический притальный костюм, это вообще, ну, любой замухрышка становится секс-бомбой моментально, по умолчанию. И мне жаль очень, что их заставляют снимать там брюки, выставлять свои кривенькие волосатенькие ножички и в этих трусиках, значит, шпандырять, как, я не знаю, тараканчик какой-то по тротуару. Ну, реально жалко, вот. И любой человек, надевающий вот вещи из этой новой модной коллекции, он будет выглядеть как бомж, как фрик. Вот, я думаю, со мной согласитесь, на улицах больших западных городов мы часто встречаем таких городских сумасшедших, но у них там действительно коробки они живут, у них там они с сумками этими огромными ходят, там, ну, бомжи, да, бездомные люди, часто с психическими отклонениями, они кричат там всякое такое. И вот почему-то всем нам предлагается сегодня ходить в имидже вот этих самых бомжей, ну вот буквально в обносках.
А знаете, какая аллюзия возникла? Вот если брать средневековые картины, ну пусть даже там девушку с горностаем или там Мона Лиза, тогда была мода на какие-то блеклые лица, да, на высокие лбы, на какие-то
брови, тонкие брили.
Брови, брили, угу, и так далее. То есть подчеркнуто асексуальный какой-то образ. Но ведь это соответствовало там инквизиции, видимо, да, гонениям на чувственное, на, не знаю, на сексуальность.
Вот абсолютно верно, Лёш. Вот многие говорят, что сейчас современная там мода или искусство, она пропагандирует какой-то неслыханный разврат. А я соглашусь с тобой. Мне кажется, это новое пуританство, это новая инквизиция. Это, наоборот, запрет на все удовольствие, запрет на все красивое. Вот Лена очень точно сказала, да? Ну вот запрет на красоту, правда, Лен?
Но дело в том, что, понимаете, для меня самый красивый мужчина – это мужчина в военной форме. И что бы мы с этим ни сделали, это мужчинский мужчина, это самый мужественный мужчина. Это может быть полицейская форма, это может быть форма жандарма, это может быть полевая форма, это может быть парадная форма. Но, тем не менее, у военной формы, помимо костюма там, штатского, там, судейской мантии и так далее, есть определенный посыл. То есть этот посыл – это концентрация мужественного и мужского начала в мужчине. Когда женщин лишают талии и надевают на них нечто бесформенное, их лишают женственность, то есть их отменяют. Когда женское белье, которое было символом чувственности, флирта, игры сексуальной между мужчиной и женщиной, выпячивается, выставляется наружу и ничем не скрывается, и говорится «вот так и ходите», я начинаю думать, что с этим миром что-то не так. Это первое. Второе. Давайте вспомним, что вообще мода носить панталоны, ну, скажем так, не на показ, но надевая их на трусы, а именно это нам предлагается сейчас, пошла из Советского Союза, но у нас была нищета и холод, и женщины под юбки одевали те самые потрясшие Монтана ватные штаны, которые просто были суровой необходимостью в наших широтах. Потом, приходя на работу, кстати, я это подчеркну, они аккуратно переодевались, надевали туфли на каблуках, они шли в валенках, надевали туфли на каблуках и были абсолютно женственными. Сейчас предлагается следующее. Значит, пусть эти штаны не ватные и не очень длинные, но тем не менее они из кашемира и стоят, приготовьтесь к цене, 3 500 евро.
Не может.
3 500 евро?
Я ожидал что-то подобное.
Как подержанная машина.
Ну, или как хороший, ну, неплохой, так сказать, байк. Это 3 500 евро. Если вы к ним еще, так сказать, там, я не знаю, пришпандорите пару блюз, так это будет 4 500 евро. Ну, не важно. Важно то, что вы надеваете эти трусы. Причем, значит, одежда сейчас выглядит следующим образом. Надеваете обычные трусики, далее вы надеваете колготки, далее вы надеваете эти трусы, далее вы надеваете ботинки без каблука, напоминающие ботиночки модели «Прощай, молодость». Дальше вы надеваете что-то, что пиджак, напоминает... Да. Тулуп, но из искусственного меха. И дальше вы выходите на улицу. Значит, этот лук приблизительно на 15 000 евро. Я хочу сказать, что 50 лет назад в деревне Мунино все то же самое можно было купить в обычном сельском магазине и потратить рублей 17, ну, может быть, 20, что казалось, конечно, мотовством, но, тем не менее, женщины покупали эти самые панталоны, они покупали ботиночки «Прощай, молодость» и умудрялись в этих условиях выглядеть прилично. Вообще, друзья мои, живя в Европе, живя во Франции, о которой ходят среди вот тех самых светлоликих легенды и мифы, нужно сказать, что мода сейчас идет не с запада на восток, а как солнце, с востока на запад.
Лен, абсолютно соглашусь. У меня любимое времяпрепровождение – это сидеть в центре Москвы в кафе и просто рассматривать проходящую толпу. Вот просто смотреть, как хорошо, интересно, со вкусом стильно одетые мужчины и женщины, как они экспериментируют там с деталями, с аксессуарами, что они придумывают. Потому что, ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нам ничего не оставляют сегодня модные дома, кроме как самим придумывать моду. И люди идут на очень интересные, авангардные в том числе эксперименты, и все это смотрят стильно и здорово. Проблема-то просто в том, что еще, наверное, 30-40 лет назад модные дома шили, ну, на всех, и женщин, и мужчин, независимо от комплекции, независимо от возраста. Ты надевал эту дорогую вещь, ты тратил действительно несколько тысяч евро, и ты выглядел как бог при этом, или как богиня. Потом где-то в 90-е пошел этот кокаиновый шик, и модные дома послали нам такой месседж. Мы теперь шьем исключительно на девочек ростом от 180 сантиметров и весом до 50 килограмм. Если вы выглядите иначе, до свидания, это не для вас. Хорошо, мы смирились с этим. Но сегодня даже девочки ростом 180 и весом 50 килограмм, даже они выглядят в этих обносках, как бог знает что. И непонятно, зачем мне гробят свое здоровье и мучают себя анорексией, потому что раньше они выходили на эти модные подиумы, и они были богинями. А сейчас они выходят на модный подиум и выглядят, как какие-то сумасшедшие бомжихи, которым хочется подать прям милостыню и спасать.
Накормить.
Абсолютно согласна, что мода должна идти вот из Москвы и, на самом деле, ну, просто из реальных сегодня современных мегаполисов, из улиц. Потому что вот уличная мода сегодня – это действительно наслаждение, пиршество духа, пиршество для глаза. Это восторг просто. Ну, вот модные дома, они как-то оторвались от этой реальности.
Да,
к сожалению, это московский вариант. Да. Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Нью-Йорке вы сейчас этого не увидите. Да. Вы увидите оверсайз или просто ожирение. Либо вы увидите людей, которые дошли до ручки, употребляя наркотики, либо вы увидите клошаров и бомжей. Другого просто не дано. А что касается того, насколько сейчас элегантны русские женщины, русские девушки, русские женщины среднего возраста и уже пожилые дамы, то я могу сказать, что если бы дух Монтана вернулся, мы бы его вызвали на спиритический сеанс, и он бы облетел над Москвой, ему бы точно было нечего ловить.
Простите меня.
Да, панталоны сказали, дорогой Ив, мы тебя обожаем, ты роскошен, но, извини, время ушло вперед, и теперь за выставкой всего уродливого, видимо, тебе нужно обратно возвращаться во Францию, там ты найдешь нужные тебе экспонаты.
Дамы, у меня к вам одна просьба. Пожалуйста, продолжайте нас радовать. Линии Италии, ну и если повезет, то и всем остальным тоже.
А отсюда мы плавно переходим к ядерной войне. У нас замечательно проработанный переход, скажешь, Леша.
Но дело в том, что любовь противостоит войне, как известно, и это единственное, что мы можем предложить этому миру сегодня, который катится довольно давно, с 21-го года уже, на самом деле, к ядерной катастрофе, поэтому я в этом смысле могу только посочувствовать нам всем и пожелать нам мужества, а заодно рассказать о том, что я-то видела в фильме «Оппенгеймер».
Так мы даже его пока не анонсировали. Кристофер Нолан, Оппенгеймер.
А я специально сходила посмотреть, потому что меня интересовал не столько сам Оппенгеймер, сколько вообще меня интересует все то, что наслоено на русский ядерный проект в связи с Оппенгеймером. Вот все, что связано с этим, меня очень интересует, как человека, любящего историю. И мне было интересно взглянуть, как американцы трактуют Манхэттенский проект и все остальное. Ну, что я могу сказать? Госзаказ выполнен. И что бы нам там ни говорили про то, что в Америке нет Министерства культуры, и что там все такие свободные, и что там все такие творческие, и идеи они берут из какой-то божественной эманации, которая у них, так сказать, там летает над их головами, это все не так. Впервые о проекте, который будет делать Нолан, был объявлен, если не ошибаюсь, 2 года назад, в 2021 году, то есть к тому моменту те люди, которые следят за развитием геополитических трендов, поняли, что в повестку дня так или иначе войдет тема ядерного противостояния. Причем тема ядерного противостояния, которая будет постепенно легализовываться, не сдерживание, повторяю, а именно ядерного противостояния. Значит, мы все помним, мы же смотрели. Мы все помним замечательный фильм, который был снят очень хорошим режиссером Сидни Поллоком. И он назывался «Три дня Кондора». Помните, там ЦРУшники сидят и анализируют литературу. И на основе литературных произведений, в главной роли, кстати, был Редфорд, на основе этих литературных произведений они делают анализ возможных политических решений. Так вот, никуда эти ЦРУшники не делись. Они точно так же сидят в своем Лэнгли. И военные аналитики тоже никуда не делись, они сидят в своем Пентагоне. Они сказали, что Америке требуется художественное высказывание по поводу возможного ядерного противостояния. И это художественное высказывание было сделано с режиссерской точки зрения блистательно Ноланом. Блистательно. Они выбрали прекрасного кандидата. У них была мощная команда и огромное финансирование. Результат перекрыл, я думаю, ожидания заказчика. И мы должны очень внимательно относиться к подобным вещам по одной простой причине. Мы всегда говорили, что русские освободители Европы, русские освободители Европы, русские освободители Европы. А в начале 90-х вышел фильм Спилберга «Спасая рядового Райана», и выяснилось, что Европу освободили англичане и американцы. И сегодня можно биться головой об стенку и доказывать, и трясти книгами, и всем остальным, но все равно это были бравые американские GI, гуманные, добрые, с лицами Мэтта Дэймона и Тома Хэнкса, которые принесли народам Европы освобождение от нацизма. Вот о чем я думала, смотря фильм Кристофера Нолана.
А почему мы должны что-то доказывать? Мы знаем, как это было на самом деле. Пусть внутри себя они думают иначе.
Слушайте, ну мы в ответе за растущее поколение. Растущее поколение будут смотреть Нолана и будут думать, что вот так оно все и правильно. Там в чем еще замечательный месседж этого фильма? Примечательный, да? Не хочется какие-то позитивные термины употреблять. Там же никакого раскаяния за Хиросиму и Нагасаки близко даже нет. Там просто упоение и ликование по этому поводу. Там Оппенгеймер такую речь толкает, как только, значит, узнает о взрывах над Хиросимой, прям, ну, отлично, типа там, ребята, жалко, мы не смогли это на Германию сбросить. И все скачут, пляшут, машут флажками, там, опи-опи, кричат, очень много радости. Этот фильм был большим шоком для вот, японской аудитории, там даже подумывали, пускать его в прокат, не пускать в прокат. И японцам очень тяжело на это смотреть. Им тяжело смотреть на ликование американцев, потому что весь месседж фильма, значит, «Оппенгеймер» в том, что, ну, можем повторить.
Да что же им там тяжело? Не далее как месяц назад, ну, вернее, август, да, был два, наверное, уже теперь, да, месяц назад на, собственно, торжественных мемориальных мероприятиях по этому случаю, они вовсе даже ничего про американцев-то и не говорили.
Ну вот они вынуждены, вы правы, они вынуждены вот так вот прогибаться на официальном уровне, но вот рядовые-то японцы, ну, как бы сказать, потомки жертв этих страшных бомбардировок, они вот смотрят это, у них, конечно, мурашки.
Вика, рядовых спрашивали на улице, был ролик, я не знаю, смонтирован он или нет, и японцы, они вообще не знают, ну вот те, кого опросили, я понимаю, что это не репрезентативная выборка, они говорили, даже и склонялись, что это мы сделали, а про американцев они вообще не говорят. То есть у них в их стране это отменено, Но не отменено, как бы это ретушируется. Как мы не знали, помните ведь, я узнал о том, что Хатынь уничтожили бандеровцы только во взрослом состоянии.
Очень поздно.
Потому что мы не хотели обижать украинцев.
Да, 80-е годы.
Да, на это намек есть в фильме «Иди и смотри», но это буквально намек. Вот там
а
показано,
они, в свою очередь, они с чего начали свою государственность? Стали рассказывать про Голодомор, что мы их там захватили. Это другой совершенно нарратив.
Леш, вот именно поэтому мы должны снимать фильмы на такую же тему. У нас есть абсолютно идеальный кандидат. У нас есть академик Андрей Сахаров. И вот про его молодость, я считаю, можно отлично снять и фильм, и сериал, и все что угодно, и показать историю создания советской атомной бомбы вот с нашей стороны, нашими глазами. Потому что в этой сюжете никакой кровожадности нет. Это создавалось исключительно для обороны нашей страны. Широко известен был американский план «Дропшот», по которому предлагалось атомными бомбардировками уничтожить Москву, Ленинград и все крупные города-миллионники Советского Союза. Это был совершенно официальный план, и нам было срочно надо было спасаться. Поэтому я считаю, в таком сериале про молодого Сахарова был бы замечательный саспенс и замечательный ответ той либеральной светлоликой тусовки, которую Сахарова себе непонятно почему присвоила.
А как сейчас можно закольцевать, да? А кто ж будет снимать-то этот фильм, уважаемые мои коллеги, если вот вся та творческая интеллигенция, она скорее Оппенгеймера снимет 10 раз и про смерть Сталина или еще что-нибудь?
Я с тобой абсолютно не согласна, потому что зачем мы будем называть фамилии сейчас? Потому что дело ведь не в персонале, дело в тренде, дело в векторе. Потому что да, мы отдали Сахарова, но мы отдали Сахарова, который уже в тот момент перестал быть ученым. Это тоже нужно понимать. Мы не отдали им и не отдадим никогда, но мы должны это художественно зафиксировать. Трижды герой «Суд труда», академик, который в 31 год был самым секретным, но самым знаменитым физиком среди физиков, который был абсолютным патриотом, который был очень милитаристски настроен, ведь это его идея была создать цунами, чтобы затопить восточное побережье США. Это была не идея правозащитника Сахарова, это была идея трижды героя труда академика Сахарова, который создал то, что называется сейчас в западной политологии царь-бомбу или термоядерную бомбу, которая оказалась значительно более сильной, мощной.
Не водородную,
и...
Водородную.
Да. Водородно, да.
В общем, отец Кузькиной матери.
Нет, Лена, извини, а с чем ты не согласна-то? Я спросил, кто будет этот фильм снимать.
А я сказала, что нам не нужны персонали, нам нужен вектор, нам нужен общественный вектор, который бы сейчас переломился, в котором мы бы про Сахарова, который голодал, там был ссыльным, в Горьком и так далее... Просто это ушло бы на там 29-й план.
Нам нужно создать общественный запрос.
Ты мысль мою не поняла. Не будут снимать такой фильм люди, которые сегодня подписались бы под письмом 42-х. Не
Леш,
будут.
Нам надо создать для начала общественный запрос. Вот на такой вот образ героя, молодого Сахарова, который реально хотел уничтожить Америку, на самом деле. Когда он пришел со своими идеями в генералитет, да, в советское время, там испугались и сказали, нет, нет, ну слушайте, ну мы боимся делать это цунами. Но, между прочим, научную мысль остановить не может ничто. И вот сейчас у нас есть беспилотник «Посейдон», который, ну, примерно те же функции должен осуществлять, да, тоже делать цунами на берегах там всяких разных потенциальных наших стратегических противников. То есть мысль Сахарова жива, идея молодого Сахарова, подчеркнем, живы. И вот нам нужно создавать общественный запрос на то, чтобы вот было и кино, и книги, и вот это все. И мне кажется, ну, люди, родятся ли от осинки апельсинки? Я думаю, могут родиться, если будет общественный запрос.
Так создадим же
общественный
запрос.
Если будет общественный запрос, и я добавлю, если будет государственный заказ, а 17 мгновением весны не помешало наличие в титрах по заказу комитета по телевидению и радиовещанию. То есть я имею в виду художественному качеству произведения, то, что его заказывает государство, не имеет вообще никакого отношения.
Кстати, Оппенгеймер этому свидетельство.
А с этим я, уважаемые коллеги, не спорю. Спасибо вам большое. Это была первая программа «Секс, культ, просвет». Поздравляем друг друга.
Спасибо, Леш.
Виктория Никифорова, спасибо. Елена Караева, я, Алексей Осин. Довольно жарко получилось. Мне было очень интересно. Надеюсь, что продолжим.
Надеемся. До встречи.
Надеемся тоже. До встречи. Всего доброго.